Глава третья. «Разрешите, господин полковник?» «Входите», – велел Попов, отрываясь от микрофильма и вынимая штекер из гнезда за ухом. Изображение застыло над кристаллом в режиме паузы. Штекер с коротким усиком антенны и бусинкой дешифратора Попов положил на массивное основание старинной настольной лампы. Вошли двое, одинаково бесцветные мужчины, неопределенного возраста, с незапоминающимися лицами. Оба были облачены в комбинезоны без знаков различия, зато с яркими трафаретами на спинах. Хозчасть. Полковник жестом предложил им садиться. «Ну?» – спросил он, разглядывая гостей и тихо постукивая пальцами по бархатной скатерти. «Чисто», – сообщил один из пришедших. «Либо шатсуры научились подсаживать психорезидентов так умело, что мы их не можем обнаружить. Лично я в это не верю, ни на грош». «Я тоже», – кивнул Попов. «Но тогда почему шатсура его с Фокиным отпустили? Какой в этом смысл?» Говоривший посетитель безмолвно развел руками. Некоторое время в кабинете было тихо, только огонь потрескивал в камине. Настоящий живой огонь – не какая-нибудь излучающая тепло озвученная голограмма. «Вы знаете, что его направляют в проект на общих основаниях?» – поинтересовался Попов.
«Да».
«Кстати, кто он у нас теперь?» «Андрей Анатольевич Мельников, пограничник с Белутры. Подробнее?» «Потом прочту». «Мельников, стало быть». «Мельников». «Хорошо». «Мельников так Мельников. Так вот я о чем. Пограничников собираются слить с пустотниками, десантом и пехотинцами. Почти все участники наземной заварушки на Табаске соберутся в одной роте. Мельникову неизбежно расскажут о подвигах Семенова и о том, какое отношение он сам имеет к Семенову». «Ну и что?» – возразил второй посетитель, до сих пор молчавший. «Все агенты знают о периодических коррекциях памяти. Ничего нового он все равно не выяснит. Кроме того, у многих свидетелей события уже начали тускнеть в памяти. Все-таки год прошел. Да не просто год. Год реальной войны». «Правда твоя», – кивнул Попов. «Но тогда имело ли смысл чистить ему память?» «Память чистили всем», – пожал плечами второй. «Причем не ради сокрытия событий на Табаске, а ради сохранения тайной находки. Ну, вы ведь в курсе, господин полковник? А искатели сейчас где? Выяснено?» «Выяснено. Собственно, там и выяснять было нечего. Бригадир и одна научница погибли на Табаске, штурман, кадет и выжившая научница по ту сторону коридора, на исследовательской базе. А я слышал, что кадет активно привлекался к полевой работе на той планетке, где обнаружили искомые. Возможно. В рейды посылали наших людей и искателей с базы парами. По крайней мере, так было неделю назад». И снова в кабинете некоторое время хозяйничало молчание. «Что ж», – задумчиво протянул Попов, – «посмотрим. Наблюдения не снимать. Вдруг шатсуры все-таки научились ставить настолько изощренные психорезиденты, что их не может обнаружить даже наша аппаратура. На Аллаха, как говорится, надейся, а верблюда привязывай». «Кого привязывай?» – встрепенулся первый из гостей. Теперь стало ясно, что он несколько моложе спутника. «Верблюда. Животное такое есть, вьючное. На земле, говорят, все еще водится». «Ага», – удовлетворился ответом молодой. «Разрешите идти?» «Идите». Когда невзрачная парочка с надписью «Хозчасть» на спинах покинула кабинет, полковник Попов некоторое время неподвижно сидел за столом, угрюмо глядя на ворс тяжелой зеленой скатерти. Скатерть эта покрывала стол последние 3 или уже 4 года. «Да, почти 4». Какое-то время спустя полковник еле слышно пробормотал «Мельников» и снова оцепенел. Лишь огонь тихонько потрескивал в камине, словно боялся спугнуть мысли старого контрразведчика.